Прочитаемте, возлюбленные Господом братья и сестры, из того же места, а именно из Евангелия от Луки, 19 глава, но несколькими стихами выше, начиная с 29. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Илионской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противлежащее селение, вошед в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем вы отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Аминь». Мы прочитали удивительное повествование о дивном событии. Это событие, и вместе с тем и описание его, выходит из общего ряда событий и явлений в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Здесь в один аккорд слились и ликование, и словословие, и слезы, и любовь. В целом, это было свидетельство Иерусалиму, что его посетил обещанный пророками Мессия. В этом повествовании все значительно, все имеет смысл и свою эмоциональную окраску. Но возвратимся к тексту. Мы прочитали об осленке. «Пойдите в противлежащее селение, найдете молодого осла». И тут мы должны сказать: Иисус Христос был так беден, что беднее любого крестьянина того времени. Почти каждый крестьянин имел это животное, именно обрабатывал поля, хорошо на нем путешествовать было, выносливое, неприхотливое. Но Иисус Христос не имел и этого. Более того, он не имел дома, как он сам говорил, не имел даже где главу преклонить. Он, сказано, обнищал ради нас, чтобы обогатить нас нищетою своею, силлогизм, противоречие. Но это именно так было, так и есть. И апостол Павел напишет: мы ничем не обладаем, но все обогащаем. И помните, когда апостол Петр шли с Иоанном в храм в час молитвы, на них устремил взор нищий, желая получить от них нечто. А Петр сказал: серебра и золота нет у меня, сберегательной книжки нет у меня, нет счета и вообще ничего лишнего. Но то, что имеем, даем. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Как счастлив я, что я Христа имею. И если мы имеем Христа, нам есть что дать людям, что сказать людям, обогатить их безмерно. И сразу не откладывая, на потом говорим: мы не знатные, мы простые, мы немногим обладаем. Но во имя Христа говорим тем, которые еще не приняли Его: перестаньте хромать на оба колена, встаньте и ходите твердо, и будете скакать, и радоваться с радующимися. Этот удивительный момент предоставлен нам сегодня. Да услышит сердце робкого и найдет дерзновение по вере встать и ходить, как Христос сказал: протяни руку. И Он протянул, она была до этого сухая, и рука выздоровела. По вере вашей да будет вам. Встаньте и ходите, и славьте вместе с искупленными. Далее, Христос сказал: если хозяин дома скажет: зачем вы берете осленка, отвечайте: он надобен Господу. Ах, это удивительный ответ! Он надобен Господу. И хозяину дома было достаточно, там сказано хозяева, даже группе людей. И они отпустили. Я не знаю, была ли договоренность у них с Иисусом Христом об этом, или достаточно того, что упоминалось имя Господне, это было более чем достаточно. И сейчас многие, раньше еще более. Не знаю, получали они полномочия от Иисуса Христа, но когда просят: подайте Христа ради, и люди, может быть, никогда бы не ответили на просьбу просто человека, но когда во имя Христа, ради Христа, мы даем без оглядки, без сожаления и правильно делаем. Он надобен Господу, и дальше ни слова возражения, и отдали осленка в незнакомые руки с веры, что он послужит к славе Господней. И еще. Эти слова «он надобен Господу» получили расширительное значение. Они относятся к каждому из нас. Ну, что может сделать осленок для Бога, для Царствия Небесного? Он не может говорить. Он может издавать только неблагозвучный рев. Это относится к нам. Не у всех у нас приятные голоса, не у всех певческие. Но мы надобны Господу, Он принимает хвалу из наших уст. Пусть это будет не стройное пение, даже диссонанс, диссонирующее, но мы надобны Господу. Он возжелал слышать песни из уст нечистых, полных зла. О, неужели Царь Вселенный так скудно ангелов хвала, что восхотел ты слышать пение из уст нечистых, полный зла? Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая свершает и в малом дивное творит. И мне хотелось подчеркнуть, немощный брат и сестра, не сетуйте, что вы не приглашены еще в виноградник Господний. Знайте, вы надобны Господу, и для вас найдется труд. И, по крайней мере, труд молитвы. Еще труд посещения собраний сейчас – это тоже подвиг, дорогой проезд. Те, которые пожилые, трудно подниматься в гору. Но вы надобны Господу. Представьте себе, если вы, и я не пришли в молитвенный дом, то вот мы смотрим на неделе, эти пустые стены, они не живут, не вдохновляют, оживают, когда наполняются вами. Невозможно перечислить, но знайте, вы надобны Господу. На том месте, где вы живете, пусть ваше мирное и тихое житие послужит свидетельством для Иерусалима, Москвы, для лестничной площадки. Вот вчера схоронили Валентину Алексеевну. Это была тихая сестра, там, где раздеваются харисты. Она как бы дежурила, за порядком смотрела. Я лично помню ее, как и многие из вас, ну, по крайней мере, лет 40, не меньше. Я помню ее мужа, который ушел намного раньше ее, ее доченьку. Она сама пела в хоре, всегда приветливая, с улыбкой. А кончина-то какая? Во вторник, в воскресенье ее видели, во вторник я пожимал ее теплую руку, а вот к воскресенью не стало. О, радость туда перейти без страданий, без боли недуга, без мук умирания. Чтобы по-человечески умереть, нужно по-божески жить, сказал в свое время Толстой. И это верно. Мы надобны Господу, все и каждый. Если ты светить не будешь, если я светить не буду, кто ж тогда рассеет тьму? Ну вот еще момент. Когда на ослике поедет Христос, забегающий вперед, будут воспевать осанну. Если бы он имел сознание человеческое, то, наверное, подумал, смотрите, это мне постилают одежды, ветви, как удобно идти. Вы знаете, есть искушение, проповедникам подходят, говорят, ах, как хорошо вы сегодня сказали. И что-то еще. Не будем приписывать это себе, а будем говорить «Слава Господу!» И никогда. И тогда увидите больше, чем увидели до этого. Ну, пойдем дальше. Картину. И вот привели к Иисусу. Его накинули одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. Вот посадили. Вот так и чувствуется, что у него не было опыта наездника. Посадили, и когда он поехал, постилали одежды по дороге, и когда приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости, велигласно, ах, какое слово нашли переводчики, славить Бога за все чудеса, какие видели они. Неделю раньше, Фомину субботу, Христос воскресил Лазаря. Таким образом, приготовил сознание людей к чуду собственного воскресения.
показал, что для Бога все возможно. А сколько там было исцеленных, сухоруких, слепых и просто благодетельственных людей. Сколько он освободил от нечистых духов, Марии Магдалина и другие. И все они благодетельственны, и им стали велигласно славить. А те, которые не пришли на поклонение, еще не испытали чудес от Иисуса Христа, они были захвачены общим порывом и тоже подключились, восклицая: «Осанна! Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Раньше я по открыткам представлял себе эту картину. Вот впереди, с горы Елеонской, виден Иерусалим, храмовая гора. На ней, правда, сейчас купол мечети Амара позолоченный. Раньше сиял, блистал, покрытый золотом Иерусалимский храм. И говорили: если кто не видел Иерусалимского храма, тот не знает, что такое красота. Поскольку это с восточной стороны, то вот солнце осветило храм, всю эту панораму, красота неописуемая и сейчас. Год тому назад, благодаря братьям, довелось мне побывать на том месте. До боли знакомая картина, сердце сжимается. Хочется невидимыми слезами сплакнуть. И названия сохранились те же. Гора Елеонская. Вот, правда, Вифания называется сейчас по-другому. В честь от имени Лазаря. Что такое лазарет? Если я чуть ошибся, но корень тот же. И есть там селение, живут люди. И это не в каком-то царстве, некотором государстве, а совершенно конкретно. И вот внизу простирается, протекает поток Кедрон. Расстояние соответствует. И вот они спускаются с горы Елеонской. Спуск крутой, но возможный. Это не обрывистый. Все соответствует. И тут же Иерусалим, и тут же вот храм. Совсем недалеко. Речь идет до потока Кедрона каких-то 50 метров. Там, а там, ну, сам старый Иерусалим представлял собой квадрат. Километр в длину, километр в ширину, километр, ну, еще. В общем, квадрат, километр в квадрате. Небольшое пространство. И потому события там, потом и воскресное утро, так будут развиваться быстро. И там, с этой Елеонской горы, на севере-западе, за основной стеной Иерусалимской, виднелась гора Голгофа, где будет распят Христос. Что испытывало сердце Господа при этом, Богу только известно. Это ликование, эта встреча, это был знак Иерусалиму, последнее свидетельство ему, что посетил их обещанный, повторяю, пророками Мессия. Мессия. Я прочитаю место Писания пророка Захария, 9 глава, 9 стих. Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъяренной. Мы еще вернемся к этому месту, а сейчас ответим на возможные возражения. Ну как же так? Там сказано, сидя на ослице, и осленке, сыне подъяремной. Он же не мог сидеть сразу на двоих. на дух. А очень просто. Впрочем, эти расхождения, они только увеличивают прелесть и ценность и достоверность Священного Писания. Он, конечно, сел на осленка, на котором никто не садился никогда. Был закон такой, все первое должно принадлежать Господу. Первенец посвящался Господу, как и Он, сам Иисус Христос, как первенец был посвящен Господу. И, конечно же, Он сел на осленка, а ослица шла рядом. Она сдерживала прыть осленка, она его успокаивала. С ней, с матерью подъяренной, ему было спокойно и хорошо. И здесь бездна смысла. Как хорошо из тех, которые надобны Господу, на которых грех еще не покатался, которых грех еще не взял силы его, те, которые еще в молодом возрасте. Ох, вы, милые братья! Правда, многие еще отсыпаются, и сестры. Какие вы счастливые, что утро вашей жизни вы посвятили Богу. И имя ваше будет записано в книге жизни раз и будет известно многим-многим людям. Итак, мы установили эту картину. Конечно же, Иисус Христос ехал на осленке, на котором никто не садился. Иисусу Христу принадлежит все первое. Он ждет от нас первой любви и не может довольствоваться второй и третьей. Если кто возлюбит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. Жену или детей, или невесту и так далее, недостоин меня. И он говорит, все хорошо у тебя, но имея одно, что ты оставил первую любовь. И пусть сегодняшний праздничный день послужит к нам призывом встрепенуться, вспомнить, откуда мы не спали, вернуться и творить прежние дела. Никогда не поздно вернуться к первой любви. Далее. Мы прочитали. И постелили одежды свои на осленка. Но это еще куда ни шло. Эту одежду можно было еще снять и пользоваться. А вот когда под ноги осленка с копытцами, и народ шествовал и предшествовал дальше, то можно было сказать, что эта одежда уже приходила в негодность. И нужно также сказать, что одежда в то время представляла особую ценность, которая сейчас нам мало понятна. Мы поношенную отдаем бедным или еще хуже, на свалку отдаем. Тогда же производство одежды требовало большого труда. Это вручную нужно было ткать, и вот этот челночек туда-сюда пошить. И она недаром упоминается в Библии многократно. Когда встречали дорогих гостей, то обратный путь давали несколько пар одежды, белья. Ну, можно законно достаточно сказать того, что об одежде Иисуса Христа бросали жребий. Это значит и нижнее белье, и это жребий бросали. Это представляло ценность. Я хочу этим сказать, что для Христа они жертвовали всем, что у них было самое дорогое. Что мы сегодня можем пожертвовать самое дорогое? Не одежды уже так важны и нужны. Он говорит, сын мой, сердце твое, отдай его мне. Посвятим сердца и жизни свои Иисусу Христу. Он достоин того. И никакая жертва не будет слишком великой. А другие, не имея одежды, там теплый климат, они влезали на пальмы, и я думаю, как изменился климат. Сейчас немного пальм в Иерусалиме и в той окрестности. Но, говорят, с падением нрава, отвержением Иисуса Христа подули аравийские ветры суховеи, и изменился климат Иерусалима и Палестины. А тогда было много пальм, и вот они срезали ветви с пальмы и постилали. Можно сказать, что никогда, ни раньше, ни потом, ни в будущем, ни один великий мир сего не удостаивался, не достаивается и не удостоится такой чести. Ковер из одежды. И далее. А шествие продолжалось, а ликование, словно река, ширилось и захватывало собой все вокруг. И кому-то, и благословен царь, грядущий во имя Господне. Смотрите, это событие свидетельствовало ликование о божественности Иисуса Христа, слава Вышних, мир на небесах и слава Вышних. Те же самые слова, которые будут произнесены, воспеты ангелами в день Рождества Христова. Вот вам свидетельство, что родился вам Спаситель, Христос, Господь, и Он спасет людей от грехов их. Кому-то это ликование пришлось не по душе. И они осмеливаются подойти к Христу с предложением коварным. Учитель, запрети, зная, что Он скромный, кроткий, не ищет похвалы и славы для себя, а все воздает славу Отцу Небесному. И думали, что Он поступит так и на сей раз. Но совершенно неожиданно они наталкиваются на скалу спасения, которая говорит: «Если они умолкнут, камни возопьют». И тут опять некоторое поучение. Вы знаете, когда вас будут хвалить люди, бойтесь. Это может кому-то не понравиться. Уходите от этого. Относите, повторяю, славу Господу. Вы помните, был кудрявый, голубоглазый юноша Давид, но мужественный воин. И когда он победил Голиафа и филистимлян, то женщины иерусалимские восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И с этого времени Саул не находил себе места. Гонялся, сколько раз копьем хотел пригвоздить Давида, а потом гонялся за ним по ущельям и горам. Успех производит зависть. Старайтесь, чтобы не дать повода ищущим поводу. Ищите славы не себе, а Господу. И относите славу, которую адресовали вам, передрисовывайте Господу, и все будет хорошо. Еще. Но почему же явил такую твердость Христос? До этого Он, когда исцелял, то говорил: не сказывайте никому. По скромности. А здесь так. А вот почему. Господь бодрствует над Словом Своим. И если бы хоть одна йота не исполнилась в Слове, то всякий исследователь, придирчивый критик, сказал бы: а вот это не исполнилось. Имел бы основание для сомнений. И потому Господь, зная, что это непременно должно исполниться Слово, Он бодрствует над Словом Своим, сказал: если они умолкнут, камни возопьют. Опять бездна смысла. Не будем думать, что мы оказываем честь Богу, служа Ему даром слова, проповеди, песнопением. Он оказывает нам милость и честь. Если мы возгордимся или закапризничаем, придет избавление с другой стороны, возопьют камни. Те сердца, которые были каменными, они станут плотяными. И у нас есть свидетельство достаточно сейчас, и на кафедре тоже. С каменными сердцами прежде, теперь славят Бога вместо ушедших или отошедших провозвестников Евангелия. Камни. И тут еще. И вот смотрите, если бы он запретил, то как бы исполнилось? Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. А вот теперь ликуют, торжествуют, воспевают славу. Так что они и мы безответны. И нужно сказать, мне приходится исследовать подолгу богословскую литературу. Другие это делают. Никто не находит ни одного мессианского пророчества, которое бы не исполнилось в отношении Иисуса Христа. Было сказано, что у него будет предтеча Иоанн, глас вопиющий в пустыне, сделайте стези Господу. Что его причтут к злодеям, а погребен будет у богатого. Что кость его не сокрушится, что продадут его за 30 серебряников, поражу пастыря, рассеются овцы, и многое-многое другое. И о воскресении не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему видеть тление. На подвиг души будет смотреть с довольством, как это не весть, что это, если не весть об воскресении. Все сказано наперед. Неизвинительны те, которые не верят, не принимают Христа так, как Он явлен в Евангелии. Евангелие достоверно. Так не выдумывают. Иначе выдумщик должен был достоин тоже поклонения. Учитель, запрети, он сказал в ответ. Сказываю вам, если они умолкнут, камни запьют. Я не знаю, думаю, многие из вас, по крайней мере, я через это проходил. Еще молодым верующим приглашали, вызывали и говорили, ну веруй ты, но зачем тебе, не говори никому, веруй в себя. И многие послушались это и замыкались, и уходили, как пескарь, вот там песок. И что же? А потом я встречаю тех братьев, говорит, вот, упущено время. А некоторые предпочли слушаться больше Бога, и теперь они возглавляют союзы, благословенные, замечательные братья. Кого больше слушаться, людей или Бога? В вопросе провозглашения и исповедания Господа нужно слушаться Бога, и даже не слушаться родных и близких. Не стал я считаться с плотью, и кровью, апостол Павел говорит, но был послушен голосу Господню. Мне мои родные даже, хотя бы они не слышали, здесь говорили, но зачем тебе это нужно? Мало тебе, что отца у нас взяли, увели, и ты даже сам его не видел и не знаешь. Не хватало, чтобы тебя еще брата, ну и так далее. Это уже будет похвальба самому себе. Будем тверды и мужественны, и никакую ступку врагу душ человеческих. А лжебратьям, кравшимся, сказано, мы не покорились, апостол говорит, ни на час. А больше всего будем прикословить, не согрешаться с голосом нашей плоти. Но все это будем побеждать духом, чтобы духом побеждали дела плотские. И вот картина продолжается, она развертывается, словно к медленной съемке. Они приближаются к Иерусалимскому храму, и Господь войдет в Иерусалимский храм, и в понедельник совершит очищение его, а тут только осмотрит. Так, но перед этим ему ликование, а он плачет. Удивительно. Горько плакал великий могучий Христос, пел только что хор «Слезы горя на землю роня». Сильный воин любви не стыдился он слез, и бессильно главон склонял. Нет, я плачу о вас, я слью свои слезы и кровь, ибо потому что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня. В чем дело? А дело в том, сказано, я смотрю вдаль веков, вижу братьев моих христиан. Он смотрел дальше. Наши радости сиюминутные, наши печали тоже мгновенные. И часто радость и печаль у нас меняются одна за другой. У Христа было не так. Он видел, что через несколько дней будут кричать, по крайней мере, некоторые из них, распни его. И еще дальше, через несколько десятков лет, в 70-м году, полководец Тит разрушит Иерусалим, Иерусалимский храм, как уже служивший свое назначение, чтобы он не стал больше местом поклонения, ибо Христос построит новый храм в сердцах людей. И если мы смотрим чуть немножко дальше, то мы не будем потакать капризам наших детей, будем видеть опасность, которая подстерегает их, будем предостерегать их, будем научать их в законе Божьем, будем смотреть вперед, а еще глазами вечности, смотреть, оберегать души их, и не участвовать и не способствовать в их грехах, и вообще не будьте участниками в чужих грехах, достаточно своих. Смотрите вперед, смотрите на воздаяние. Еще немного и очень немного, и грядущий придет, не умедлит. И наши теперешние страдания, непонимание нас, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется вскоре. Для многих из нас очень вскоре. И последнее. Ах, как много в коротком повествовании поучений. О, если бы ты, хотя всей твой день, мы скажем час, познал, что служит к миру твоему. Принятие Христа царем жизни, поклониться перед Ним, вот что служит миру твоему, миру народов. Христос по воскресенье скажет «Мир вам!» Он несет только мир и никогда вражды. Воины – это не от Него. Он говорит, взявши меч от меча и погибнет. Что служит к миру твоему, верующий брат и сестра, которые уже следуем за Господом десятки лет? О, если бы ты внимал заповедям моим, мир твой был бы как река. Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Они легки, они благи. Любите братьев, любите недругов и больше всего любите Господа. И тогда мир ваш будет не как болото, а как река, живая, чистая, несущая жизнь и радость. Ведь вода – это синонимом жизни. Итак, мы пришли сегодня в храм Господень, где течет вода, даже реки воды живой, вода с чистого Слова Божия, где слышно восклицание Осанны, где хорошо быть нам, не будем скептиком, примкнем к сонму воспевающих, и не от случая к случаю, а навсегда, с тем, чтобы Христос стал для нас песней уст, песней сердца, песней жизни. Да прославится Он через нас и в нас, наш великий, могучий Христос. Аминь.